Кристель Петиколен. Я слишком много думаю. Как распорядиться своим сверхэффективным умом? Вступление. Ко мне на прием пришла 20-летняя студентка Камила и объяснила, что недостаточно уверена в себе. Как только она начала говорить о своих проблемах, ее переполнили эмоции. Кусая губы и с трудом сдерживая слезы, она без конца извинялась за свою излишнюю чувствительность. По мере ее рассказа я поняла, что передо мной потрясающая творческая личность, и никаких особых недостатков в ней нет. Как раз наоборот. Она прекрасно сдает сессии, и, в общем, все в ее жизни идет хорошо. Тем не менее, чем дальше, тем больше она в себе сомневается. Ей кажется, что другие студенты легко находят свое место в обществе. В то время как она, наоборот, с каждым днем все сильнее сомневается, правильно ли выбрала специальность. Чем дальше, тем больше ей кажется, что она выбрала неверный путь. В компании сокурсников и знакомых Камила чувствует себя не такой, как все. Круг интересов товарищей сильно отличается от того, что для нее действительно важно. Веселье, царящее на вечеринках, кажется ей искусственным, и она часто удивляется, почему пришла в эту примитивную и скучную компанию. Все, чего ей хочется, поскорее вернуться домой. Камила уже давно пытается понять, что с ней не так. Она полна сомнений. Ее одолевают вопросы и нелепые мысли, голова идет кругом, и в душе поселились тревога и уныние. Еще немного, и она впадет в депрессию. Камила не единственный такой случай в моей практике. Ко мне на консультацию приходит множество людей, причем самого разного возраста. И все они жалуются, что чувствуют себя не такими, как все. Они страдают от комплекса неполноценности, что влечет за собой умственное перенапряжение. Эта книга, как и все предыдущие, результат моих профессиональных наблюдений. Вот уже 17 лет я слушаю, наблюдаю и стараюсь понять каждого, кто ко мне приходит. Я научилась тому, что Эрик Берн, отец-основатель транзакционного анализа, называет «марсианское слушание». Подобно неисправному магнитофону, мой слух фиксирует лишь самые значительные слова и ключевые фразы, на основе которых я делаю выводы. Вот какие короткие фразы я удерживаю в памяти. Подобные мысли чаще звучат в рассказах этих особенных людей. «Я слишком много думаю. Мои близкие говорят, что я слишком сложная, и задаю себе очень много вопросов. Я думаю постоянно, и поэтому мне хочется отключить голову и больше ни о чем не думать». Крайне часто мне случается слышать такие ключевые фразы. «Мне кажется, я с другой планеты. Я никак не могу найти свое место в жизни. Меня никто не понимает». И так далее. На основе этих коротких фраз я составила психологический портрет людей, которые слишком много думают. У меня в арсенале есть специальные вопросы, задавая которые, я определяю их потребности и мотивацию. Поскольку им всегда важно с кем-то поделиться информацией, они с удовольствием удовлетворяют мою любознательность. Постепенно мне удалось отыскать решение их проблемы. Эта книга написана во многом благодаря их помощи, и я от души благодарна им. Кто бы мог подумать, что ум способен причинить столько горя и даже сделать человека несчастным? Между тем, именно на это жалуются такие люди. Во-первых, они не осознают, что умны. Во-вторых, утверждают, что мозг не дает им никакой передышки, даже ночью. Они теряют разум от бесконечных сомнений и вопросов. Их восприятие настолько острое, что они запоминают множество ненужных деталей. Иногда им хочется отключить мозг. Но самое мучительное для них — понимать, что они не такие, как все. Им не нравятся существующие порядки. Вот почему они заявляют: «Я с другой планеты». Постоянный поток мыслей вовлекает их в бесконечный ассоциативный ряд идей, каждая новая из которых порождает целый рой других. Этот вихрь вращается у них в голове с невыносимой скоростью. В итоге они начинают запинаться или, наоборот, замолкают, обескураженные слишком обширной информацией. Слова не могут передать богатство и сложность их мыслей. Они быстро теряют уверенность в себе, им не на что опереться. Вопросы, которые постоянно вертятся в голове, как зыбучие пески, размывают их систему ценностей. При этом они критикуют только себя. Почему другие не замечают того, что вижу я? Возможно, я все понимаю неправильно? Да, наверное, я вижу все не так, как надо. Несомненно, чувствительность, тонкость восприятия и эмоциональность прямо пропорциональны уму. Все эти люди — настоящие сосуды с нитроглицерином. При малейшем толчке они взрываются от негодования, неудовлетворенности или раздражения. В этом мире так мало любви. У идеалистов со сверхэффективной умственной деятельностью, которые к тому же отличаются чрезвычайно ясным сознанием, нет другого исхода, кроме аутизма или нервного срыва. Поэтому они то погружаются в романтические мечтания, то смиряются с прискорбной действительностью, то смотрят сквозь розовые очки, то впадают в отчаяние. Они даже не помышляют о помощи, потому что им кажется, что люди, готовые помочь, не понимают их проблемы. Советы близких не облегчают их положение. Они еще больше уходят в себя. Задавать меньше вопросов себе? Да они только об этом и мечтают. Но как это сделать? Примириться с несовершенством мира? Это невозможно. Пойти к психологу тоже нелегко. Они боятся, что их сочтут сумасшедшими. И, к сожалению, этот страх обоснован. Как человек с обычным мышлением может понять того, чьи идеи не вписываются в общие рамки? Таблицы, существующие в психоанализе, дробят, расчленяют, подразделяют это тонкое, богатое мышление, определяя его как аномальное, патологическое. Причем это начинается уже со школьной скамьи. Такие дети создают проблемы. Они ведут себя слишком активно и не способны сконцентрироваться, потому что их многоплановому мозгу скучно решать всего одну поставленную задачу. Учителя убеждены, что такие подвижные дети все воспринимают поверхностно. Это не так. На самом деле они способны углубиться одновременно в несколько тем. Многим из них не раз приклеивали ярлыки: дислексия, дисграфия, затруднения во владении орфографией, в обучении счету и так далее. Когда они становятся взрослыми, им ставят диагноз пограничного состояния, шизофрении, биполярности или подозревают в маниакальной депрессивности. Там, где эти люди со сверхэффективной умственной деятельностью рассчитывали на помощь, они сталкиваются с еще большим непониманием. Вместо решения проблем получают клеймо «пациент с дисфункцией». Им нужно помочь разобраться в себе и показать, что нет никакой дисфункции, и они просто другие. Однако, к сожалению, происходит все с точностью да наоборот. Впрочем, поскольку сверхэффективная умственная деятельность еще плохо изучена, не существует термина, который бы обозначал это явление. Можно было бы воспользоваться понятием сверходарённый или с высоким интеллектуальным потенциалом. Но они настолько избиты, что звучат несколько претенциозно. К тому же подразумевают значение более, чем все остальные. Поэтому совершенно не вписываются в систему ценностей людей со сверхэффективной умственной деятельностью. Их больше устраивает термин «умственная сверхэффективность». Это лучше передает кипение мыслей, переполняющих мозг. Также их устраивает понятие «доминирующее правое полушарие», потому что они не отрицают, что мыслят иначе, чем остальные. «Да, точно, я мыслю не так, как все». Эту ключевую фразу мне приходится слышать чаще всего. Но самое главное для них — не столько найти приемлемый термин, сколько добиться максимальной его точности. Во-первых, слово не должно быть синонимом другому. Во-вторых, то, что отличает этих людей, невозможно определить одним словом. Так что же делать? Жанна Сьо-Фашен, автор книги «Сверходаренный ребенок», нашла замену термину «сверходаренный» — «зебра». Это прекрасное решение. Зебра — нетипичное животное, не поддается приручению и обладает способностью уникально адаптироваться к окружающей среде. Интересно проводить параллели между характером этих людей и животными. С собакой их объединяет преданность и верность, привязанность и самоотверженность. В них проявлены качества кошки, утонченность, обостренность чувств и подозрительность. От верблюда им досталась невероятная выносливость. И, как белки, они крутятся в колесе без устали. Азлусе, ассоциация защиты лиц с умственной сверхэффективностью, называет их лусе. Разумеется, название это приблизительное, хотя и довольно точно передающее их ситуацию. Но лично я с трудом могла бы использовать такой термин. Слишком уж он немелодичный. Иметь сверхэффективный ум — это совсем не то же самое, что быть лусе. Лично я считаю, что их нужно называть сверходаренными. Но я уверена, что большинство читателей мне возразят. Дескать, если они такие умные, могли бы приспособиться к обществу, в котором живут. Но дело в том, что ни один из таких людей не признает себя сверходаренным в привычном смысле слова. Да, есть умные, амбициозные, отличники, но у них-то все наоборот. Поскольку я люблю называть вещи своими именами, как-то раз я забыла об обостренной чувствительности своих пациентов и без задней мысли назвала их сверхэффективными. И что вы думаете? Этим я сразила наповал одних, до смерти напугала других, а третьи сбежали от меня, сверкая пятками. Пусть эта книга послужит моим извинением перед ними. Теперь я использую более образные выражения, рассказывая об особых неврологических сплетениях и о доминирующем правом полушарии. И все равно эта информация их шокирует. Хотя они интуитивно понимают, что не такие, как все, им трудно принять объективную реальность. Я долго искала слово, которое могло бы обобщить это понятие. Я провела мозговой штурм со своими близкими. Термины ADSL и высокая пропускная способность нам понравились больше всего и даже отчасти позабавили. Мне пришло на ум назвать это Spider-Mind, имея в виду и быстроту их мысли, и паутину, в которой эта мысль запутывается. Но в конце концов термин «сверхэффективный» показался мне самым простым и подходящим. Мне кажется, он понятен, хотя все же недостаточен, и не вызывает недоумения. В любом случае, цель этой книги не навесить на кого-то ярлык, а помочь понять и полностью принять себя. Научить жить в полном согласии с постоянным бурлением в голове. Если вы слишком много думаете, вы наверняка узнаете себя в описанном человеке со сверхэффективным умом. Ваш слишком много думающий мозг — это настоящее сокровище. Поразительны его тонкость, сложность и скорость. Его мощность сродни мотору болида Формулы-1. Но гоночная машина не имеет ничего общего с обычным автомобилем. Если ею управляет неопытный водитель, да по грунтовой дороге машина несет угрозу. Она покажет все, на что способна, только если за руль сядет профессионал и дорога будет соответствующая. До сих пор мозг водил вас из стороны в сторону. Теперь вы все возьмете под контроль. Я разбила книгу на три части, в которых хотела рассмотреть самые важные аспекты сверхэффективности. Сверхчувствительность и умственное изобилие, ваше представление о себе и истинная непохожесть на большинство людей. Третья часть подытоживает все решения, которые я могу вам предложить. Я знаю, что люди со сверхэффективным умом обожают читать книги по диагонали. Они схватывают общий смысл и часто не дочитывают до конца. Достаточно беглого взгляда, чтобы уловить канву сюжета. Именно поэтому я хочу вас предостеречь. Если вы сразу перейдете к последней части, вам будет недоставать слишком много деталей, чтобы объективно судить об уместности предложенных решений. Вот почему я советую пройти со мной весь маршрут, нигде не срезая путь. Пройти по этой дороге так, как задумано мною. Найдите время, чтобы понять, что ваша сверхчувствительность чисто неврологического порядка. Попробуйте рассмотреть бурлящие и бьющие через край мысли и понять, чем же ваш ум в действительности отличается от других. Идеализм — один из удивительных аспектов вашей личности. Неправильная самооценка — другой ее аспект. И не самый худший из тех, что затрудняют взаимоотношения с другими людьми. То несоответствие окружению, что вы ощущаете, объективно. Это лишний повод разобраться, из каких конкретных различий оно состоит. Как только вы изучите все аспекты своей проблемы, решения, предложенные мною, покажутся вам обоснованными. Я буду считать свою миссию выполненной, если, прослушав эту книгу, вы почувствуете, что примирились с тем, кем являетесь, и признали, что обладаете потрясающим умом. Вам надо научиться управлять им, и он прекрасно вам послужит. И, наконец, в этой книге вам будут представлены уроки механики неврологической, правила дорожного движения, эмоциональные и необходимые для общения, и уроки вождения умственного. Если вы слишком много думаете, то найдете в книге все необходимые объяснения вашего поведения. И, конечно, множество решений. В этой книге я с удовольствием упоминаю авторов, вдохновивших меня, и их работы, на которые я опиралась. С особой нежностью хочу упомянуть Джилл Боул Тейлор, Даниэла Тамета, Тони Этвуда и Беатрис Милетер, которым я благодарна за ценный вклад в мои познания. Работы Ариэля Да и Жанны Сьо Фашен были для меня также очень полезны. Большое спасибо обеим.